Добрый день, канал Медиаметрикс, программа Кибертехи и ведущий Валерий Ильич. Сегодня у нас в гостях Александр Прокопенко, генеральный директор компании Терратек, Владимир Осипов, президент группы компании 3С Групп и Михаил Динеев, главный редактор журнала «Рубеж».
Здравствуйте.
Говорим сегодня об автоматизации управления бизнесом. Насколько она сегодня действительно автоматизирована, это самое управление бизнесом? И может ли при этом собственник бизнеса спокойно передать кому-то оперативное управление, периодически поглядывая там в какое-то приложение на телефончике, на компьютере, или это все фантастика и красивые сказки для бедных?
Ну, давайте, наверное, я немножко расскажу, как у меня,
например,
устроена в компании. Я использую, естественно,
сервисы. А можно сразу вопрос? Вы собственник или управленец?
Я
менеджер?
Собственник, управленец.
То есть вы не готовы никому передать?
На сегодняшний день пока что нет.
А сколько лет компании?
21 год уже.
То есть 21 год вы собственник?
Да. Нет, собственник я 15 лет.
15 лет? Ну, да, в любом случае, то есть у вас уже, в принципе, все сформировано,
конечно,
да?
Конечно,
и вы по-прежнему не готовы передать.
Да, пока нет.
А с чем это связано? Все-таки действительно автоматизация какая-то сегодня есть, или это пока только вот сводится к какому-то просто элементарному документообороту, не знаю, 1С в бухгалтерии, мы не считаем на счетах, у нас есть калькулятор, компьютер, и все классно.
Вы знаете, конечно, есть, я скажу так, что CRM-система, несомненно, помогает вести, да, автоматизировать бизнес, получать отчеты, но есть проблема контакта сервисов. Да, потому что сервисы все на сегодняшний день используются разные, есть проблема их настройки. То есть настроить отдельно каждый сервис не проблема.
Вообще интеграторы нам обещают, что мы придем к вам за неделю, все, ребята, все настроим,
да,
составим
ТЗ,
и все будет волшебно.
Я не согласен с этим абсолютно. Я считаю, что всегда у нас все утыкается в человеческий фактор. У нас много идей, много инструментов, но вопрос их реализации. Потому что на сегодняшний день, если ты все автоматизируешь, у тебя замечательно работает СРМ, замечательно работает отдел продаж, но вопрос, а кто будет хеджировать риски? Риски дебиторки, кредиторки, отвала клиентов, риски смены мнения поставщиков о тебе, потому что ты вырос там на 100%, а они планировали, что ты вырастешь на 200% и так далее. То есть на сегодняшний день любая СРМ-система – это всего лишь автоматизация какой-то части бизнес-процесса, но ни в коем случае не решение всех вопросов, это первое. Второе, мне кажется, что время, когда собственники должны что-то передать и уйти, и там где-то плавать там, на яхтах там, и так далее, оно на самом деле прошло.
Но хочется же.
Ну, это, понимаете как, это вопрос ощущения каждого человека, что хочется. Я могу сказать лично о себе, отдыхая 1-2 недели, всегда с компьютером, всегда на связи. Почему? Потому что, мне кажется, на сегодняшний день, если ты хочешь добиться результата, ты не только должен быть часть команды, и неважно, кто ты, собственник, управленец, люди должны видеть себе в тебе главное, люди должны видеть лидера и ответов на сегодняшние острые вопросы, которые стоят перед компанией, перед командой там, и так далее. Вот. И вопрос, если ты выпадаешь из этой среды, вот у меня буквально было собеседование с одним из достаточно серьезной компаний, генеральный директор, который говорит, что видел своего собственника последний раз 2 года назад. Да, и есть острые вопросы, он не может с ним пообщаться, нужно принять какие-то критические, серьезные решения, да, он не знает, что делать, это причина, почему он будет менять работу там и так далее. То есть на сегодняшний день мы, наверное, говорим прежде всего о российском бизнесе. Играющий тренер, да, он наиболее важен в команде. Почему? Потому что всегда есть возможность, если ты замечательно все настроил и у тебя все работает, передать управленцу любому, если этот человек достаточно достойный и может отождествлять те стратегические решения, которые ты принял, спокойно отойти, заняться другим инвестиционным проектом. Но это особенность, скажем так, этого периода в данный момент. Это моя личная точка зрения. Поэтому вопрос автоматизации – это вопрос лишь оптимизации издержек. Собственно говоря, как мы видим в больших транснациональных компаниях, то есть применение искусственного интеллекта связано с, прежде всего, с сокращением издержек, сокращением персонала и с быстрым методом принятия решений и, самое главное, с увеличением контролинга процессов.
А не ограничивает рост компании присутствие собственника в оперативном управлении, когда он играет эту роль искусственного интеллекта?
Спасибо за вопрос, Михаил. Значит, есть такое мнение, что размер компании определяется видением собственника, да, и когда он внутри, он сам тем самым ограничивается. Это имеет место, данное мнение, но могу сказать следующее. Давайте посмотрим на сегодняшний рынок, не только систем безопасности, но и любую среду, на любой тип рынка. Значит, понимание играющий тренер подразумевает то, что, во-первых, тренер на несколько порядков он видит дальше сегодняшней ситуации, это раз, он обучаем два, он модернизирован, это три, и, собственно говоря, он дальше обучает свою команду для того, чтобы соответствовать сегодняшнему моменту.
То есть он как минимум стратег и визионер.
Безусловно. То есть, и на сегодняшний день, если сотрудники не видят в тебе лидера и не видят решения, ответа на многие вопросы, которые они чувствуют, которые они видят, которые они посмотрели по телевизору, которые у них внутри, от которых повышается давление там, и так далее, то люди не работают с такими лидерами, они ищут как бы другие рынки, другие компании. Это в основном основная смена, основная причина смены работы управленцев среднего звена, ну, исполнителя. Это исключительно моя точка зрения.
А насколько в таком случае сегодняшние технологии позволяют держать обратную связь с коллективами, с сотрудниками, даже ну, на самых низких позициях?
Вот это правильный вопрос. Вот я тоже хотел задать, потому что я, например, знаю примеры, когда люди уходят из компании не потому, что их там плохо обучили, у них там сотрудник не лидер, да, как вот, ну, это правильные все слова, конечно, но сотрудникам надо еще и помогать. Конечно, команде надо помогать работать, то есть им нужны инструменты для того, чтобы они могли выполнить планы, да, а не просто там требовать эти планы. То есть должна система помогать им выполнять эти планы. Собственно, в этом как бы вопрос, в этом автоматизация. То есть, если мы автоматизируем бизнес правильным путем, то, конечно, будет сотрудникам легче работать, они будут заинтересованы работать. Если еще добавить сейчас вот очень много интерфейсов геймификации, да, так называемый вот это вот, когда игровой какой-то интерес у нас проявляется, командный дух. И это все помогает повышать очень сильно уровень сознания сотрудников.
Есть такая точка зрения, скажем так, она имеет место быть. Давайте посмотрим обратную сторону. Вот простой пример, да, вы руководитель, ваш отдел не справляется с какой-то вашей поставленной задачей, вы знаете, как это сделать, вы пытаетесь обучить данных руководителей, каким образом достигать результата, результата нет. Вы начинаете делать это за них. Что дальше происходит? Нормальный управленец всегда думает, что ну, сейчас они увидели пример, и сейчас они будут это делать. Нет, этого не происходит. Они видят, что вы поставили задачу, ее можно проигнорировать, вы начали ее делать, значит, ее делать не нужно. Эта же задача будет сделана. Вы им дадите автоматизацию, вы повысите зарплату, повысите проценты, дадите там, не знаю, там перейдете там на, ну, наверняка там Битрикс уже многие работают, ну, и так далее. Еще много чего сделаете, но вы не получите ощутимого результата. Ибо для русского человека всегда есть такое правило, необходимость обострять разум. Только забирая у людей возможность какую-то для комфортного развития, в том числе и в бизнесе, люди начинают мыслить, люди начинают искать самостоятельно подходы, пути и решения данных вопросов.
А я не говорю, что не надо что-то забирать. Это можно все зашить в KPI. Все, что вы сейчас говорите.
Замечательное.
По показателям автоматизации.
Слушайте, но с другой стороны, тот же самый KPI уже показал себя как неэффективная система показателей. Абсолютно. Каждый сотрудник выполняет в целом свою задачу, он говорит, у меня KPI на 120%, жду мою премию.
Это вопрос...
В целом проект не решен нифига.
Согласен, но это в, ну, том случае, это в том случае, если у вас нет командного духа, если каждый сам по себе. Если вы растите бирюзовую организацию, да, ну понятно, что в России как бы их не существует.
Растить ее классно, проект элементы. Нужно реализовывать здесь и сейчас. Растите вот эту самую бирюзовую организацию, строить.
Хорошо, по-другому скажу, повышение уровня сознания.
Это время и уровень сознания. Да. Сотрудники на низших позициях, да не до лампочки, до вашего сознания, я вот это работаю.
Да, 6.00, там,
от 9 до 6, и до свидания. Меня дома ждут там дети, муж, и мне вообще все равно на вашу организацию. Завтра уволюсь и в другую перейду.
А у меня так вопросы вот созрели, Александр, к вам. Сотрудник вашего уровня знаний, компетенции, опыта смог бы работать у вас в компании?
Это...
Вот просто ваше альтер-эго в бизнесе и в управлении.
Приходит? Знаете, у меня просто не настолько еще. Я не готов пока что передать бизнес кому-либо.
Владимир, я вот отдаю должное вашему знанию, пониманию менеджмента, и когда вы вот эту связку родитель-дитя, которая часто используется между руководителем и сотрудником, озвучили, вопрос: а как собственнику, неважно даже руководителю, бить себя по рукам и не участвовать, не отыгрывать этот запрос на родительскую помощь у сотрудника, если топ-менеджер находится рядом? Тут-то как раз и предполагается, если он не участвует в оперативном управлении, его нет физически рядом, и сотрудник должен сам решать задачи, а не стучать в кабинет к директору и говорить, тут вот проблема.
Здесь вопрос во взаимоотношении между собственником и твоими топ-менеджерами. Значит, если бизнес растет, если оборачиваемость достаточно хорошая, низкая дебиторка, нулевая кредиторка там, и ряд основных показателей, то я не считаю, нужно вмешиваться, это первое. Второе, отвечая на ваш вопрос, если найдется управленец, готов ли я передать бизнес хоть завтра. Вопрос лишь в том, что насколько будет стабильная компания, насколько будут выполнены все обязательства, прежде всего социальные, это выплата заработной платы, налоги, социальные проекты и так далее. Ну и, собственно говоря, и рост самой капитализации компании.
А вы понимаете эффективного управления. Себя вот на следующий день после того, как этот управленец вышел на работу? Вы приходите, а ваш кабинет-то занят?
Это будут у меня другие проекты, возможно, другой бизнес, другие предложения. Понимаете, есть такое замечательное выражение, когда человек, я сейчас говорю не о себе, а в общем выражение, когда человеку нравится развитие или когда он находит себя в какой-то сфере или там, имеет какой-то талант, то человек развивается во всех, может развиваться во всех сферах. И это не обязательно, что если ты там занимаешься одним и тем же, ты должен заниматься весь день. Нет, я думаю, что грамотный управленец и человек, который может прогнозировать будущее и видит, по крайней мере, в небольшой перспективе, как это все будет развиваться, вопрос, чем занимается, это вопрос вторичный. Но это моя точка зрения, она имеет место.
Ну вот вопрос, что мы все говорим об автоматизации, цифровизации, предполагают, что некие процессы, они выполняются по четко заданному алгоритму. Тем не менее, у нас достаточно известно, что в нашей стране, да я думаю, в мире в принципе, очень часто бизнес все-таки строится на личных взаимоотношениях. Кто как договорится, как проведены переговоры, здесь уже идет человеческий фактор. Вот как здесь говорить об автоматизации?
Личный бренд. Когда компания растет личный бренд, да, имейте в виду?
В том числе. То есть человека знают 20 лет, с ним работают, приходят, но на него все сразу начинают косяться. Думают, с этой компанией-то подписывают договоры или вот мы присмотримся.
Ну, вообще даже в Европе, в принципе, насколько я знаю, сейчас и в Соединенных Штатах, да, где экономики достаточно намного сильнее, чем наши, кредитные организации принимают на сегодняшний день решения, в том числе, ну, с помощью, конечно, там, искусственного интеллекта, да, но в первую очередь смотрят, в принципе, на собственника. То есть human to human.
Я здесь абсолютно не соглашусь. Вот. Почему? Потому что, ну, как бы будучи в управлении, да, я вижу, что абсолютно все равно, что о тебе думает там, банк или конкретная компания. Завтра поменяются собственники. Поверьте мне, это будет абсолютно другая точка зрения. Придет какой-нибудь управленец, которого ты в конкурентной борьбе победил лет 10 назад, и вот он лично с тобой будет отыгрывать какие-то моменты. На нашем компании Синошура. Да, это китайская страховая компания, именно она определяет устойчивость и кредитоспособность компании, именно рекомендует основных китайских партнеров этого кредитовать, этого не кредитовать, а этого подожди. То есть на сегодняшний день у нас сложилось так, это первое. Второе, безусловно, когда, имея хорошую репутацию, компания, банки готовы идти навстречу, в том числе и кредитовать, и под низкий процент, там, и так далее, и так далее. Но само кредитование, оно не решает вопросов, потому что оно решает вопрос сегодняшнего момента закрытия твоего кэшфлоу. А возникает как бы вопрос, заключается в том, что тебе не нужен кредит как таковой для развития, тебе нужен товарный кредит, то, что в том числе ты транслируешь и на сети, и на клиентов, там, и так далее, и так далее. И здесь вот в чем я здесь соглашусь, что, конечно, деловая репутация, она имеет место. Это с одной стороны. Хотя, если посмотрим на наш рынок, последние, может быть, 5 лет уже деловая репутация потеряла свою значимость, а значимость приобрела именно контрактные обязательства. То есть, если, к примеру, 5 лет назад какая-то невыплата какого-то долга была, ну, нонсенсом, я говорю про наш рынок, систему безопасности, да, мы все там посмеивались на других рынках, как они там судятся, какие контракты подписывают, то на сегодняшний день это абсолютно реальность. То есть, если приходит тебе клиент, он уже подписывает твой кредитный договор, он берет личное поручительство, подписывает и, собственно говоря, в рамках этого работает. То есть, личностный бренд – это очень важно, но важно также следование контрактным обязательствам, в том числе и как компания. И за этим следят и международные структуры, и государственные структуры. Вот это моя точка зрения, исходя из того опыта оперативного, который есть на данный момент времени.
А нет ли здесь такого комплекса ИПшников для компаний российских, не только на рынке систем безопасности? Все смотрят на больших братьев из-за рубежа, прямых производителей, которые являются транснациональными компаниями со своими автоматизированными процессами управления и не пытаются, не ставят перед собой цели вырасти или там уж не говоря о том, что перерасти по масштабам, и, соответственно, нету запроса на какие-то разветвленные автоматизированные системы управления. То есть все понимают, что они номер два в лучшем случае на рынке, и им будет достаточно, вот как мы и говорим сейчас, личный бренд, личные взаимоотношения. Нет ли в этом, скажем так, тренда, который, ну, в принципе, все годы преследуют многие российские компании на многих рынках, в том числе на рынке безопасности?
Ну, я могу сказать, опять же, по ощущениям, смотрю, как развиваются иностранные компании, не только в нашей среде, но и на других рынках. Я считаю, что они ничего нового не произносят, они всего лишь реплицируют тот опыт, те знания, те базы, те принятия решений, которые уже отработаны в других странах. Поэтому мы здесь видим просто реплику их пути, и как-то модернизировать это, под локализировать под российскую действительность, ну, мне кажется, это уже вторично. Почему? Потому что для многих компаний российский рынок, безусловно, это очень важный стратегический рынок, но это всего лишь один из, потому что в мировой экономике наша экономика занимает, по-моему, если ошибаюсь, всего 2%, если я не прав, вы меня поправьте. Вот. Это равносильно, всегда говорю, как если директору какой-нибудь компании очень, наверное, важная стратегическая продукция, которая продается, не знаю, там, где-то на Кольском полуострове, там, либо на Сахалине там, и так далее, но всегда это рассматривается в последнюю очередь и дается на откуп конкретным менеджерам. Так и здесь. Крупная интернациональная компания, она рассматривает Россию как одну из рынков сбыта, она приходит со своими стандартами, она формализует свою работу под действующее российское законодательство, и, собственно, даже принятие решения даже в технической сфере, она реплицируется по тем решениям, которые она сделала или реализовала на Западе. Но это то, что я вижу, исходя из специфики.
Ну, все говорят, что сегодня приходит цифровизация, в том числе менеджмент, и поэтому приходится менять некие подходы, парадигмы. Действительно ли это так?
Я думаю, что подходы менять нужно, это раз. Второе, всегда к цифровой революции должны быть готовы люди. То есть я
с этой... А что значит готовы люди, особенно в области безопасности? Мне кажется, она здесь, ну, все-таки стоит впереди, потому что у нас сегодня для безопасности есть куча-куча всего придумывается. И тот же умный город, он начался с безопасного города, если говорить. Вот сейчас
замечательно. Если мы говорим про контролинг ситуации, контролинг управления и решения и анализа, то, безусловно, автоматизация здесь – это вопрос номер один. Если мы говорим автоматизация, как автоматизация принятия решения, управления предприятием, управления компанией, еще раз подчеркну, здесь вопрос человеческого фактора. Я об этом выступал в Китае, в Пекине, значит, мне было... предложено, оказана честь это делать, я делал доклад на эту тему. Я свой доклад заключил фразой, что да, оцифровка хорошо, да, искусственный интеллект хорошо, умные города и так далее, но мы должны к этому подготовить, во-первых, кадры, которые должны соответствовать и которые должны понимать, что такое искусственный интеллект, как он работает, какие принципы. Мы должны подготовить законодательно, каким образом ограничивать развитие искусственного интеллекта или наоборот, развивать, не ограничивая. Мы должны подготовить людей, потому что, подчеркну еще раз, что внедрение искусственного интеллекта, основная цель, безусловно, это управление, вторичная цель – это оптимизация издержек, это повышение уровня безработицы, это раз, и, соответственно, когда даже вот, ну, принятие решения, ну, допустим, принятие решения в каких-то сложных ситуациях, когда говоришь с человеком, то, возможно, он тебя поймет, простит там и так далее, когда ты уже тебя анализирует машина по каким-то твоим данным, куда ты сходил, кому ты позвонил, что ты, сколько лайков в социальных сетях поставил или дизлайков, где ты был, у тебя есть оценочная характеристика и все. Ну, собственно, это сейчас мы увидим в Китае. И ты от этого дальше, собственно говоря, с этим живешь. Дальше должен либо модернизироваться, либо принять то, что есть на данный момент сейчас. Поэтому есть плюсы, есть минусы. Вопрос, что мы не можем остановить развитие новых технологий, безусловно, они должны развиваться. И с этим работать, а с этим очень большие проблемы. Это два. Ну и, собственно говоря, понять, как мы будем зарабатывать, как мы будем эффективно управлять предприятиями, компаниями там и так далее, чтобы компании остались профитными, а не были размыты иностранными корпорациями, это три. Поэтому вопросов здесь больше, чем ответов.
Владимир, но вы говорите о таких моделях, которые на самом деле реализованы частью компании на том же рынке систем безопасности по автоматизации процессов управления. Но тут, знаете, такой неловкий момент возникает, что собственники компаний, сумевших автоматизировать процессы управления, они относятся к более молодому поколению, то есть там шаг в 10-15 лет по отношению к собственникам, скажем так, тех компаний, которые сформировали когда-то рынок систем безопасности. Нет ли тут повода для, скажем так, старших товарищей задуматься о том, не проигрывают ли они рынки, сегменты, оставаясь просто вот в своем статусе незыблемым, не бронзовеют ли они?
Я могу сказать, для нашего рынка это менее приемлемо. Почему? Потому что да, тенденция есть в этом. Это с одной стороны. С другой стороны, наш рынок – это рынок монополий конкретных трех компаний, ну, двух компаний по видеонаблюдению, трех компаний по охранно-пожарной сигнализации. Все остальное – это наши определенные управленческие телодвижения с персоналом, с товаром, с нашими взаимоотношениями с клиентами, с поставщиком. Вопрос молодой управленец или молодой, значит, собственник или собственник, который уже с большим опытом. Ну, я не знаю, я считаю, что у тебя, ты собственник, ты капитал, ты понимаешь, что твои методы неэффективны, управление не приносит результата. Я сказал, добро пожаловать. Значит, если ты приглашаешь другого управленца, нового, современного, модернизированного, способного работать в новой среде, пожалуйста, компания развивается. Если ты не принимаешь такого судьбоносного решения, компания уходит, собственно говоря, в рейтинге, в самом конце, и ты теряешь часть позиций. Это всегда принятие достаточно сложное. Принятие этого решения, но, собственно говоря, последствия, я думаю, они не заставят себя ждать.
Ну, вот на сегодняшний день я считаю, что без автоматизации, в принципе, невозможно как бы младшему персоналу, линейному персоналу, да, работать в команде, потому что контроль отгрузок, счетов, всего остального, ну вот всего бизнес-процесса, всех бизнес-процессов, она невозможна без нормальной качественной автоматизации, чтобы все звенья в цепочке выполняли вовремя нужные поручения. Если собственник не автоматизирует бизнес-процесс, то на ручном управлении, на мой взгляд, на сегодняшний день далеко не уедешь.
Здесь есть плюсы и минусы. Почему? Потому что всегда говорят, что у каждой компании есть 4 уровня развития. На этом рынке, на другом рынке. Первый уровень развития, когда собственник управляет бизнесом, управляет ситуацией, это определенная сумма товарооборота и определенная сумма, так сказать, телодвижений. Второй уровень, когда этим должен управлять профессиональный управленец. Третий уровень, когда этим должна управлять уже консалтинговая компания. Собственно говоря, когда ты не можешь справиться ни своими управленческими решениями, ни какими-то инструментами. И четвертый уровень – это открытое акционерное общество, либо слияние с государственными структурами, либо ты становишься, как в Китае, акционерным обществом, где каждый имеет право купить акцию, ты выходишь из бизнеса и становишься акционером. Но по результатам последнего могу сказать, что я со многими собственниками общался с нашей среде в Китае. После того, как компания выходит на биржу, является публичной, практически все компании падают в рыночной стоимости и в эффективности управления. Но это вот, опять же, я
говорю… Потому что там целеполагание другое.
Александр, а у вас есть кейс готовый по автоматизации управления?
Кейс готовый.
В вашей компании.
Ну, смотрите, кейс как готовый. Вот для каждой компании существует, ну, разное количество сервисов на сегодняшний день. Да? Как я начал говорить, я, в принципе, с этого начал. Есть проблема коллаборации этих сервисов. То есть отдельно мы можем настроить 1С, отдельно мы можем настроить систему CRM, отдельно мы можем там телефонию, сквозную аналитику. Но чтобы это все вместе работало, это обычно проблема.
Ну, у вас что из всего многообразия сервисов
реализовано? Ну, в принципе, мы используем очень много систем.
А действительно ли они разгружают управленца, или это еще дополнительная,
да,
нагрузка? Потому
очень
что
сильно.
Появляется в том числе и IT-отдел начинается, и IT-безопасность.
Ну вот IT-отдел, да, должен быть просто IT-отдел сильный, в первую очередь. И разгружает очень сильно. На самом деле, на сегодняшний день есть масса сервисов, которые может разгрузить просто очень.
Ну, я просто например, знаю, просто интересно.
А эффективность компании при этом,
ну, вот, например,
показателям
смотрите.
Выросла? В том числе и прибыли еще, вот они растут действительно, или просто
как
мы
минимум
считаем, что нам CRM-ка покажет отчет, как сотрудники проработали в целом, ну и зашибись, вот у меня отчет, все работают.
Как минимум снизили затраты, как минимум.
Я приведу пример, все замечательно автоматизировалось, все работает, заболел айтишник, ну как бы так, подвисла система, что будете делать, это будет ОР всех офисов, раз, сотрудников два, клиентов три, как правило, сразу это будет в этот период времени несколько сложных ситуаций, кому-нибудь ты не вернул домофон, камеру там и так далее, ну а айтишник просто чего-то ему там, ну, с утра как-то не так показался день там.
Ну, поэтому нужен не один айтишник,
да,
а несколько.
А где их взять еще и хороших?
Масса способов.
Это первое. Второе, вы знаете, есть замечательная московская программа МФЦ. Я считаю, что это очень большое достижение мэра Сергея Семеновича Собянина. Вот я в команде мэра поработал там 5 лет, в том числе в одном из районов. Но буквально неделю назад я столкнулся с такой ситуацией. МФЦ на Гадина-Садовники, все замечательно, раз, система подвисла. А теперь люди уже, представьте, люди уже приучились к тому, что они ждут 5 минут, кто-то уже просит кофе бесплатный, потому что есть, значит, регламент, ждешь 15 минут кофе. Я жду, говорю, пожалуйста, мне кофе. Он говорит, ну вы же не ждете, вы сидите. Я говорю, ну 5 баллов, замечательно. Да, там, я там по паспорту решаю вопросы. На самом деле, как вижу, сотрудники, да, они выдержаны. Собственно говоря, клиенты или там визитеры, они понимают ситуацию. Ну что, система висит, и висит не в данном там на Гатином Садовнике, а во всей Москве. И что делать в этой ситуации? И здесь мы начинаем сразу понимать, что отдаваясь искусственному интеллекту и всем этим технологическим новинкам, тем самым мы теряем определенные скиллсы, простите, определенные навыки в решении тех или иных вопросов. А готовы ли ваши сотрудники в данном случае, когда вас подвезла система, а клиенты к вам пришли, выписывать все это вручную, как-то все это распечатывать, отдавать это на склад и так далее? Я боюсь, что когда мы погрязнем в этом искусственном интеллекте, мы не то что это не умеем делать, но вы посмотрите, даже когда сотрудники приходят на работу или какой-нибудь отчет вам пишут, вы заставьте его написать от руки. Вы сравните вашего ребенка почерк и вашего топа почерк. Вы на самом деле не найдете в этом больших отличий. Почему? Потому что, погружаясь в этот искусственный интеллект, мы теряем те навыки, которые всегда у нас были, которые отличали особенно российского человека. Да, еще раз подчеркну, необходимость обострить разум, поэтому чем меньше инструментов, тем больше эффективности и, соответственно, больше живучести, потому что в прозрачных ситуациях с искусственным интеллектом, с полностью прозрачным бизнесом, с повышением налогообложения и так далее, то есть будущее будет очень простое. Иностранные компании, наши российские большие корпорации, все остальные – это работники, которые вот работают там и так далее. Ни мелкого, ни среднего, ничего бизнеса этого не будет как такового. Это будущее.
Владимир, вот. По сути, вы…
Готовы ли мы к этому вопрос? И нужно ли нам это?
Сформулировали альтернативу понятию бирюзовые компании. Теперь есть ламповые компании. Ну, я понял, что вот есть аналоговый формат менеджмента, который, ну, я так понимаю, диктует даже такую тему безопасность систем управления. Да, то есть рядом с каждым компьютером должны лежать счеты, блокнот, карандаш.
Но мне кажется, просто 99% лучше работать качественно и 1% некачественно, чем 100% времени работать в полсилы.
Вопрос лишь в том, что если у тебя есть операционный какой-то операционный день или операционная деятельность, ты должен понять. То есть либо ты, к примеру, день не работаешь и пишешь себе это там в простой, в убытке там, и так далее. Но опять же, это один вопрос. Но здесь же все идет не от нас, все идет от клиентов. Понравится ли им этот сервис? Настолько потому, что клиенты привыкли не только вот в данный момент времени, где сейчас лояльности клиента полный ноль, и за одну копейку они поедут в другой конец Москвы, или ты вдруг неосторожно ему дал там 13 дней кредита, а он ожидал 14, и представьте, что он вас ждет, когда вы решите свои проблемы в течение там 10-15 минут. Он просто уйдет и к вам не придет. И уже были такие случаи, когда там некоторые компании переходили с одной системы на другую систему, что клиенты говорили, я так слышал у других компаний. Вы когда решите свои проблемы, перейдете, научите персонал, мы к вам придем. А пока занимайтесь своим там модернизацией, переходом, нам это неинтересно.
На самом деле клиенты на сегодняшний день очень лояльно относятся, если что-то отваливается вдруг.
Да, ладно.
Да, да.
Вы, например, лояльно относитесь, если у вас есть альтернатива?
Ну, нет, есть альтернатива.
При наличии альтернативы. Если нет альтернативы, то понятно, что вот кроме МФЦ эту услугу никто не окажет. Либо ждать, либо приходить в другой
день. Вот смотрите, две компании, да, вот две компании. В одну машину я сдаю сервис, мне там смс-ками, да, например, там пушат постоянно, да, оповещают, что там сделано, привезены, заказаны запчасти, можно забрать еще что-то, да. А в другой компании этого не делают. Например, да. То есть я понимаю, что эта компания автоматизирована. Если у нее что-то сломается, я не откажусь от этого сервиса, потому что мне это удобно в остальное количество времени. Вот и все.
А если вам что-то нужно здесь и сейчас, они, вот, как Владимир уже сказал, говорят, мы настраиваемся, и говорю, ребята, до свидос, я иду туда, я уже за это время, пока не настраивается, привыкаю к их сервису, забываю, что эти вообще сервис, есть, потому что я уже с этим постоянно работаю, я уже знаю там адрес, я привыкла как-то, не знаю, свой путь строить, и общение с ними уже выстроено, какой-то диалог.
Вы же будете,
я
что...
к ним уже не вернусь. Клиенты они потеряли.
Почему не вернетесь? Вот почему вы думаете, что не вернетесь?
Потому что я привыкла.
Ну, вы привыкли.
Потому что при нашем темпе жизни мне, если здесь удобно и комфортно, то добра не ищут. Если меня знакомые спросят, каким сервисом вы пользуетесь для этого, я говорю, ну вот эти.
Ну там же комфортнее.
Мне там уже было некомфортно сделали. Меня оттуда послали, сказали, что мы учимся. Ребят, учитесь, а у меня жизнь-то продолжается, пока вы учитесь.
Ну тут вопрос, как упакует менеджер, просто вам это.
Мне услуга нужна, мне не нужна упаковка. Мне нужна услуга данная вот здесь и сейчас, а упаковка меня не интересует.
Ну, вот можно посмотреть на банки, да, вот, например, банк клиента в разных банках, да. Но вы же пользуетесь, наверное, банком, в котором удобный банк клиент на мобильном приложении, не на том, который неудобный. И если он ломается, это не значит, что вы перейдете в тот банк клиент, который вам неудобен.
А, но здесь абсолютно же вопрос немножко в другом. То не только мне, а как еще переводы осуществляются межбанковские? А на каком банке мне сидят родители, будут ли они это менять?
То есть вам удобнее ездить в банк и заполнять бумажки, чем зайти в банк клиента по отпечатку пальца и сделать операцию. Если он не будет работать, если он не будет один день работать.
Потому что у меня есть вот еще некая, вот, ну, моя, что называется, там какая-то экосистема, там, не знаю, родители, знакомые, друзья, где как я осуществляю переводы еще. Поэтому ради одного раза, то возможно. Если это зависит только от меня, здесь уже другой вопрос.
Так мы говорим, что эти сервисы не работают 1% времени, а не постоянно. Если мы говорим, что они
отваливаются постоянно. Мы говорим о последствиях этого 1% простое.
Ну, я не считаю, что если у вас как бы рынок с возвратом, постоянным возвратом клиента, то с LTV, да, у нас есть, то у вас отвалится клиент из-за того, что вы один раз там в год сказали, что у нас там сейчас, ребят, проблемы, извините.
Ну, а нет такого, Александр, что по сути вы отрицаете мотивацию компании развивать там те же сервисы автоматизированные, те же системы управления, потому что работает не трогай. Да, в принципе, ну, достаточно. Вот есть что-то у клиентов, оно может быть устарело, может быть, там сбоит, но куда им деваться, они придут.
Ну, потому на сегодняшний что день это тренд, и если
Тренд какой? Давайте
вот тренд, смотрите, тренд автоматизации. Да? Если мы не будем автоматизировать банк-клиент, как я вот сейчас вот на банках, например, привожу, да, потому что наши пользователи, наверное, не из рынка системы безопасности, им это сложно понять. Но, в принципе, если мы говорим про обычный банк-клиент…
Это не факт, что они из банковского сектора.
Ну, да, банк-клиент, наверное, все пользуются, да, на телефоне, я думаю. Всем удобно, в принципе, использовать тот софт, который работает. Работает в автоматизированном, максимально простом решении, когда можно дотянуться, когда не нужно ездить в банк, пользоваться какими-то там… Брать вот там, на сегодняшний день есть банки до сих пор, которые используют там токены какие-то, еще что-то. Сейчас все автоматизировано с помощью там телефонии, смс. Пуш-уведомления и так
далее. Я не могу спросить, вот вы говорите, что у вас много сервисов автоматизированных, какой процент дохода, оборота вы тратите на их внедрение и на обучение сотрудников?
Ну, порядка 15-20% я, наверное, трачу.
А сроки окупаемости?
Да.
А сроки окупаемости?
Ну, экономия очень значительная. Экономия, то есть возможность
сервиса. Так называемый ROI.
Да, я по сервису хочу свой личный пример привести. Буквально это случилось там 2 недели назад. Мы все знаем сервис Toyota, Toyota управляя мечтой там, и так далее. Все замечательно, все прекрасно. Позвонился, записался на очередной ТО, Toyota Коломенская, пришел, улыбнулись, Владимир Дмитриевич там и так далее. Подхожу к сервис-менеджеру, на меня смотрит, я на него, он мне задает чудесный вопрос. А вы кто и зачем пришли? Вот, я говорю, замечательно, продолжим дальше. Я говорю, вот вчера записывался, мне девушки даже поприветствовали по имени, отчеству, по времени. Вы задаете мне такой вопрос, причем это был лучший сервис-менеджер. Он висел как бы замечательно на стене там и так далее. Мне просто интересно было, как продолжится диалог, потому что мне приехать в другой день, ну, по большому счету, нет времени, но было интересно, как они будут выходить из этой ситуации. Значит, человек утыкается в компьютер и говорит, вы знаете, к сожалению, у вас проблема. Я говорю, серьезно, у меня вроде с утра не было проблем, я, конечно, не смотрел новостей, вот, которые у нас произошли в стране, в мире там, и так далее. Я говорю, какая моя проблема? А вы, говорит, не в списке. Но я, будучи как бы в том числе и в
политической
жизни больше 10 лет, я понимаю, что это очень серьезно. Когда ты не в списке, значит, а, ты не одобрен, б, у тебя никаких возможностей для манипуляции нету. Я начинаю улыбаться и говорю, вы знаете, во-первых, эта проблема не у меня, а это проблема у вас. Второе, то, что я не в списке, это действительно очень серьезный вопрос. Я говорил это без чувства иронии, это очень серьезно. Я говорю, давайте мы с вами поработаем, как внести меня в список сейчас. Я с удовольствием попью там кофе минут 10, вы решите свои вопросы, и я после 10 минут подойду. Через 5 минут он говорит, вы знаете, мы решили свои проблемы, мы внесли в вас список. Я говорю, спасибо большое, что у вас такая замечательная CRM-система, но где-то вот она сбоит. Опять между компьютером, человеком, клиентом там и так далее, и так далее. Я говорю о чем? Что какую бы идеальную систему мы ни строили, вопрос заключается в том, каким образом, с одной стороны, вся система работает, второе, как мы умеем или учим работать наш персонал и нашу там группу в исключительных случаях, потому что системы работают, давайте на Запад посмотрим, да, управляющие системы, системы принятия решения, программы работают замечательно. В одном проблема, нестандартная ситуация. И вот здесь начинает сбой, да, сбой в голове у человека, который должен что-то принять решение, говорить, что я здесь не могу, у меня либо компьютер завис, либо у меня нет инструкции, как в этом поступить, и начинается как бы, ну, в любом случае сбой системы. Мы в рамках компании, в рамках как бы масштаба должны понимать, что мы не только должны внедрять эту систему, но должно быть инструкции, каким образом мы будем выходить из той ситуации, когда либо система А сбоит, либо она не работает, либо она, собственно говоря, неэффективна.
Но ведь здесь спасибо. Вопрос в другом, нештатная ситуация. Нестандартные бывают крайне редко. Люди, умеющие их решать, ну, достаточно дорогое удовольствие. Вопрос, стоит ли вот найти редкие ситуации, нанимать персонал, держать? Или все-таки заменить автоматом?
Я считаю, что просто человек, который принимает это решение, должен уже заложиться на возможность данной ошибки и дальше в рамках конкретного случая понять, эта ошибка, она критична или не критична. Если она не критична, конечно, нет смысла дополнительно инвестировать и траты. Если эта ошибка критична, значит, надо идти на это издержание.
А ведь есть и третий путь, которым идут, я так понимаю, многие компании. Проблема бывает в том, что выставляются счета на запрос клиента в течение недели. И для компании это не проблема, это проблема клиента. А третий путь заключается в том, что если не создавать алгоритмов работы, то и невозможно внештатные ситуации, то есть ничто не может сбоить. Да, нечему просто сбоить. Работаем, как работаем. Да. Ну, получается, такой путь тоже возможен.
Вы знаете, это получается, как говорил Дали, не бойтесь совершенства, вам его не достичь.
Что-то из этого, да, ряда. Но...
Я могу сказать, опять же, исходя из своего опыта, что если мы возьмем обычного там менеджера по продажам, да, это, собственно говоря, является нашим ключевым элементом зарабатывания денег в каждой компании, то на сегодняшний день очень важен, безусловно, инструмент автоматизации с одной стороны, но сам факт наставничества, сам факт того, что человек, который, собственно говоря, является их непосредственным руководителем, может решить все вопросы, помимо того, что ему будет предоставлен полный пакет для автоматизации его текущей деятельности. Но опять же, исходя из по опыту, сколько ты менеджера не разогружай, ты не увидишь эффективности в его увеличении товарооборота и валовой прибыли. Ему просто становится больше времени посидеть в интернете, посмотреть какие-то политические новости, обсудить, как там дела у нас в Америке, вот там, ну и так далее. То есть люди начинают как бы больше заниматься и узнавать какую-то личность, ну, собственно говоря, общественно-политическую какую-то информацию, чем-то заниматься личным и так далее. Поэтому, безусловно, я просто подчеркну.
А потом это затягивает и начинает все меньше и меньше
уделять внимание. Да, инструменты нужны, нужен контроль входящих, исходящих, контролинг всего. Но еще раз подчеркну, опять же, характерно для нашего российского человека. Чем меньше ты разгружаешь его и ждешь эффективности, тем больше это пространство заполняется просто другим, который важно для человека, но менее экономически эффективно для компании, для капитализации.
Но у вас уже уровень повышения сознания.
Как руководителей и собственников компании не смущает, что мы вот весь этот разговор приводим примеры из других рынков. И никто из вас, извините, не говорит о том, что у меня в компании вот так-то простроена автоматизация, такая-то модель сервисов, такое-то соподчинение. Все охотно рассказывают про Toyota, про банки. Не получается ли, что мы пока вот говорим о рынке систем безопасности, который в некотором таком вот застрял, в аналоговом этапе своего развития?
Ну, я так не считаю. Я считаю, что на нашем рынке очень много компаний, которые сейчас оцифровываются, и даже вот эти вот компании, которые вы сказали, две там и три самых крупных, да, они тоже сейчас очень активно оцифровываются. И, в принципе, оцифрованы были еще 5 лет назад, начинали оцифровываться.
Ну, что такое оцифровываются? Там использовать 1С, ну, окей, это с одной стороны диджитал, с другой стороны, ну, наверное, не самый актуальный.
Смотря как ее использовать.
Да, ну получается, что нету критериев и понимания какого-то отраслевого, что есть современный уровень автоматизации процессов. Если где-то реально кто-то считает на счетах, он вполне себе так же в рынке, как и тот, у кого работает CRM.
Вопрос товарооборота и валовой прибыли – это является конечным этапом, а не сам процесс.
А может ли, скажем так, на стороне потребителей рынок формировать запрос на автоматизацию, или это зависит исключительно от желания компании, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что может. Есть рынок большой ритейл, в том числе и наша отрасль также очень плотно с этим стала взаимодействовать. И здесь вот вопрос номер один. Наличие личного кабинета, значит, ответы на все вопросы онлайн, возможность быстро выбрать товар, его оплатить. Но опять же, здесь нюансы. Потому что, да, человек там быстренько набил счет там, и так далее. Все, вопрос, а может я скидку могу получить? И здесь человек что? Он идет по нашему аналоговому пути. Он берет телефон и говорит: вы знаете, я там Иван Иванович, значит, я у вас тут счет замечательный, я не знаю, там на 100 тысяч. Но вот счет, собственно говоря, большой, а может вы мне дадите скидку процентов 5? Менеджер думает: новый клиент, счет готов, дать и скидку или нет. Дальше идет к руководителю. Руководитель думает, дать ему там и так далее. И что получается у нас?
все личности в цепочке, да. То есть вот автоматизация
невозможно. Поэтому, когда там, мы говорим о том, что мы идем как бы в ритейл и продаем, да, здесь автоматизация очень важна, и сервис клиента, потому что люди не хотят тратить время, они хотят что-то быстро купить, что-то быстро оплатить, мы что-то быстро привезли. Вот здесь сервис очень важен. А вот настройка сама внутри компании, я еще раз подчеркну, зависит прежде всего от людей. Вот. И здесь, безусловно, значит, очень правильно было сказано про командный дух, про командное образование, про самообучение там, и так далее. Но подчеркну, что это является основой, это является базисом. Компьютеры тоже, они очень важны, они, собственно говоря, это часть нашей жизни, программное обеспечение там, и так далее. Но да, когда ты проводишь, к примеру, совет директоров, и эти директора говорят, да, можно вырасти, но нам для этого нужна новейшая СРМ, нам нужен, у вас там замечательный проект, замечательно, нам нужен отдельный человек, который вы должны это найти, сделать, и, собственно говоря, дальше все заходит в тупик. Поэтому, еще раз подчеркну, инструменты важны, но их излишек не приводит к увеличению товарооборота, валовой прибыли и репозиционированию компании. Здесь роль руководителя, неважно он собственник или управленец, важно, как он видит компанию, как он видит рынок, как он развивает, каких успехов он достигает.
Ну, вообще автоматизация – это только одна сторона медали. Вторая – это, конечно же, команда, это 100%. То есть команда и автоматизация – это ключ к тому, ну, я бы так вот сказал, да, чтобы выйти из операционной деятельности собственнику. Если у нас все хорошо автоматизировано и хорошая команда, тогда выходить можно. Если у нас хоть там проблемы есть, то по-любому аналоговый и ручный режим.
Что сделать, все знают, не все знают как.
Господа, наше время уже, к сожалению, подошло к концу. Можно от вас краткое резюме? От вас, Владимир, от вас, Александр.
Ну, мне понравились мысли Владимира. Некоторые вещи интересны, действительно. В целом, как бы у нас, по-моему, такие консолидарные мнения. Вот, поэтому сказать, добавить больше нечего, наверное.
Я скажу самое главное. Автоматизация, искусственный интеллект и прочие блага цивилизации – это все хорошо. Важно самое главное – это человек. Прежде всего, мы должны быть сами готовы, как управленцы, сами в этом понимать технологии и важно набирать таких людей и работать в такой команде, которая также мыслит, как и ты. В этом является причина успеха. Если мы будем, любой управленец будет полагаться только на искусственный интеллект, он поставит программу, она там все решит, у меня будет там интернет-магазин и будет там, не знаю, там миллиардные обороты, то это заблуждение, не надо в этом людей разубеждать, каждый должен потратить свое количество времени и денег на получение своего горстки опыта. Потому что всегда говорят, что горстка горького опыта лучше самосвала мудрости. Поэтому каждый должен пройти свой путь. С одной стороны, надо ему объяснить, с другой стороны, не надо человеку мешать. Вот, потому что у каждого у нас рожден, и каждый у нас проходит какой-то путь развития, постижения, мировоззрения и так далее. Поэтому, но в любом случае я хочу пожелать оптимизма, потому что оптимизм наш – это двигатель всего, двигатель в том числе и успех.
Я благодарен коллегам за то, что они действительно по-новому заставили посмотреть в эпоху цифровизации на так ли уж она актуальна. Спасибо огромное.
Да, спасибо.
Спасибо.
Спасибо за интересную познавательную беседу. Всего доброго, до новых встреч.